რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. ГУЛАГ до ГУЛАГа. Название требует некоторого пояснения. Вам слово, Андрей.
Вот так сразу мне. Я бы, наверное, изменил название нашей программы, хоть мы о нем говорили и как-то пришли к какому-то соглашению, на чуть-чуть, с моей точки зрения, более точное, хотя, может быть, и менее броское, «ГУЛАГ до архипелага». Поскольку речь пойдет не о тех лагерях ранних еще ленинского времени, которые не сложились в эту чудовищную систему, а всего лишь навсего... Да простят меня те, кто прошел через это за фразу «всего лишь навсего», но, тем не менее, всего лишь навсего о том, как мы, жители этой страны, воспринимали то, что происходит до появления великой эпопеи Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». До ГУЛАГа, в смысле до появления солженицынского произведения, всего лишь, а не экскурс в глубокую историю.
С одной стороны, это так. С другой стороны, я хочу возразить вам, Андрей. Вся жизнь советского народа, точнее, весь советский период нашей жизни прошел под знаком тюрьмы. И осознание, ощущение, впечатление от того, что, конечно, по старой поговорке «не надо зарекаться ни от сумы, ни от тюрьмы», была как никогда справедлива. Что такое мы? Мы же не можем только своим поколением измерять, а наши отцы и матери, а наши деды и бабушки. Я не знаю, как в вашей семье, Андрей, но у меня сидел дед по материнской линии. Кто такие мы, которые рассказываем о послесталинских лагерях или, так сказать, о послевоенных? Мне кажется, что не столько большой исторический экскурс в довоенное советское прошлое, сколько маленькие, такие, несколько маленьких точечных уколов я предлагаю сделать, чтобы передать ощущение близости тюрьмы и гибельной атмосферы в целом. Ведь, насколько я понимаю, Андрей, может быть, вы возразите, понятие ГУЛАГа связано не только с заключением, не только с этапом, не только с тюрьмой и лагерем, но с тем, что это специфическая беда бродит все время рядом, она где-то за плечом. И ведь многие вспоминали, сидельцы потом, что как только тебя арестовывали, становилось гораздо менее страшно, чем до ареста. И вот состояние гулаговости страны, большая зона, как еще выражались, вот это состояние, это ощущение, это вечное пребывание под этим дамокловым мечом сопровождало советскую жизнь все время. Вот самое раннее, что я мог найти, 14 декабря 1917 года, посвящается Дмитрию Мережковскому, стихи Зинаиды Гиппиус. «Простят ли чистые герои, мы их завет не сберегли, мы потеряли все святое, и стыд души, и честь земли». Понятно, что она пишет о декабристах в этот декабристский день. «Мы были с ними, были вместе, когда надвинулась гроза, пришла невеста, и невесте солдатский штык проткнул глаза». Мы утопили с визгом споря ее в чину дворца, на дне, в незабываемом позоре и в наворованном вине. Ведь был сухой закон во время Первой мировой войны, не так ли? Ночная стая свищет, рыщет, лед по Неве кровав и пьян. О, петля Николая чище, чем пальцы серых обезьян! Рылеев, Трубецкой, Голицын, вы далеко, в стране иной, как вспыхнули бы ваши лица перед оплеванной Невой, и вот из рва, из терпкой муки, где по дну вьется рабий дым, дрожа протягиваем руки, мы к вашим саванам святым, к одежде смертной прикоснуться, уста сухие приложить, чтобы умереть или проснуться, но так не жить, но так не жить.
Вы знаете, Иван, что я могу вам ответить? Нельзя возражать против такого стихотворения, нельзя возражать против Зинаиды Гиппиус. Единственное, против чего я хочу возразить, все-таки хорошо это или плохо, но мы с вами не посвящаем наш цикл истории страны. Мы посвящаем его истории инакомыслия, вполне конкретную эпоху. Мы очень редко удаляемся в столь далекие исторические дали. И поэтому, мне кажется, по крайней мере, как я понимал сегодняшнюю программу, и что и для меня было наиболее интересно, это то, насколько была готова страна, насколько были готовы жители страны к появлению такой бомбы, которой стал архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Можно ли сказать, что до этого мы ничего не знали, ничего не ведали, и только что шепотом на кухне что-то друг другу передавали в пол разговорца? Или все-таки было что-то, на что лег архипелаг, но что подготовило нас к его восприятию? Это могло быть кино, театр, живопись, музыка, я не знаю, литература прежде всего. Хочется сказать еще архитектура и скульптура, да, чтобы уже и балет как-то объять все виды искусства. Но тем не менее, вот мне кажется, что разговор об этом, в общем-то, в чем-то интереснее, по крайней мере для меня, может быть, в чем-то даже важнее, потому что не очень много споров, по большому счету, вызывает история страны до начала войны. В общем, мы все примерно все понимали. А вот что случилось дальше? Как так могло получиться, что люди, которые не читали Гиппиус, которые не слышали такого звукосочетания, как и Мережковский, которые никогда не думали о том, что происходит вокруг, не в силу своей тупости или приспособленчества, ну, а просто жизнь их не коснулась, вдруг оказались жертвами этой системы. И если они выходили потом, что они приносили тем, кто оставался на воле? Вот, мне кажется, что мы должны с вами обсудить, не забывая, конечно, про ту эпоху, с которой вы начали.
Тут я с вами соглашусь, Андрей, но просто хочу со своей стороны еще раз добавить. В сознание населения, народа, общественности, каждого человека, а ведь мы говорим именно об этом следе в сознании, в понимании, да, отразился как непосредственный жизненный опыт, как собственные детство, юность в людях, университеты и так далее, то есть как лагерь заключения и личный страх, так и страх, пришедший через художественное слово, то есть через поэзию, через литературу. А в самиздате и стихи Зинаиды Гиппиус, и другие произведения, и там старые газеты, тем не менее, пусть мало, пусть только среди какого-то отобранного круга интеллигенции, среди образованных людей гуляли. И тем не менее, гуляли и передавались детям, пусть дети даже тайком от родителей читали что-то, беря с третьей полки в шкафу и так далее, и так далее. Но литературу довоенную, большой террор, который относится к довоенным все-таки временам, сбрасывать со счетов нельзя, когда мы говорим о впечатлении, с которым молодой или старый читатель открыл для себя Солженицынскую книгу, о которой мы в сегодняшней передаче намеренно и не говорим. Без литературы я считаю, что это познание, это впечатление было бы неполным.
Вы знаете, но я хочу сказать только одно, что мы с вами это уже несколько раз говорили, и мы будем, наверное, это повторять, что при всей важности и исключительности самиздата или тамиздата, все-таки, давайте скажем прямо, он ограничивался достаточно узкой прослойкой. Скорее, его чтение по западному радио помогало достучаться, как теперь говорят, до более широких слоев. Людям же важно было, как мне представляется, не только знать, что есть лагерь. Им важно было не только знать, что в лагере сидят несправедливо. Им важно было знать не только, что в лагере несправедливо сидят не только уголовники, но и политические. Все, в общем, догадывались или знали. Но самое другое, самое важное то, что вдруг люди смогли об этом открыто прочесть. Дело же не в поглощении информации. А дело в том, что печатное слово «книга», ну, по крайней мере, имело раньше в нашей стране во время отсутствия практически телевидения, чисто музыкального радио, когда еще не было такого слова, как интернет. Естественно, это я говорю для наших молодых слушателей. Так вот, печатное слово, а уж тем более выпущенное официально властями, ну, вот это была атомная бомба. Потом уже все эти взрывы оказались не атомной бомбой, а мелкими щелчками, когда вдруг появился архипелаг Солженицына. Да, но пока его не было, одно дело услышать от товарища, что взяли Васю, бедняга, он же честный коммунист, и совсем другое дело прийти в магазин, купить книгу, и пока еще не понимая, хорошая она или плохая, честная или нечестная, вдруг то же самое прочесть, напечатанное 100-тысячным тиражом. Здесь же важно восприятие власти, восприятие того, что как-то вот политика стала немножко другой или ее заставили стать другой. Вот в чем важность книг, там, не знаю, картин, выставленных официально, фильмов, снятых на официальных студиях и так далее.
Я с вами соглашусь, Андрей, просто напомню, что на волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. ГУЛАГ до ГУЛАГа. Андрей, а как вы думаете, какая песня на сегодняшнюю тему самая, так сказать, классическая?
Александр Галич, «Облака». Визитная карточка практически протестного Галича.
Облака плывут, облака, не спеша плывут, как в кино. А я цыпленок ем табака. Я коньячку принял полкило. А я цыпленка ем табака. Я коньячку принял полкило. Облака плывут бабаками, не спеша плывут до облака. Им тепло, небось, облака. А я продрог насквозь на века. Я подковый мерз в санный след, в лед, что я кайлом ковырял. Ведь недаром я 20 лет протрубил по тем лагерям. До сих пор в глазах снега наст, до сих пор в ушах шмона гам. Эй, подайте же мне ананас. И коньячку еще 200 грамм. Облака плывут, облака, в милый край плывут, в Колыму. И не нужен им адвокат, им амнистию ни к чему. Облака плывут на восход, и вне пенсии облака плывут. Облака в милый край плывут, в Колыму. И не нужен им адвокат, и равнисти ни к чему. Я и сам живу первый сорт, 20 лет как день разменяв. Я в пивной сижу, словно лорд, и даже зубы есть у меня. Облака плывут на восход, им ни пенсии, ни хлопот. А мне 4-й перевод и 23-й перевод. И по этим дням, как и я,
полстраны сидит в кабаках.
И нашей памятью те края
облака
плывут, облака. И нашей памятью те края облака плывут, облака.
Это была песня «Облака» Александра Галича. И, кстати, это была первая песня Галича, которую я услышал, зная, что это песня Галича. Кажется, до этого до меня еще доходило что-то, но я не знал, кто это. Была какая-то анонимная пленка. А вот это я уже точно знал, что это Галич. И уже понимал, что лучше в школе этой записью не хвастаться.
А я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. ГУЛАГ до ГУЛАГа. Как в художественной литературе, Андрей, отразилась гулаговская эпоха до Солженицына, точнее, до солженицынского ГУЛАГа? И вообще, была ли она отражена? Ведь я помню, что взрослые читали какие-то книжки, я к ним тогда не прикасался, я был уж совсем маленький, но в 60-е годы читали, обсуждали, какие-то имена появились. Вот я помню только одно имя – Бориса Дьякова или Дьякова, не помню, где там нужно ставить ударение. А еще, вот вы постарше меня, что говорили, что читали в вашу юность?
Вы знаете, как ни странно, я помню всего лишь несколько названий, но как не обидно, я так подозреваю, что это, если не все названия, то, по крайней мере, большая их часть. Во-первых, давайте сразу договоримся, что мы оставим за скобками «Один день Ивана Денисовича». Он, конечно, вышел до ГУЛАГа и был напечатан до ГУЛАГа, и мы все знаем, как он был воспринят, но все-таки мы сейчас говорим не о солженицынской прозе, как мне кажется, хотя совсем уж ее не упоминать мы не сможем.
Да, это был такой ГУЛАГ-лайт.
Ну, скажем так. Во-первых, были, конечно, песни. Я должен сказать, что очень странная вещь. Как вы справедливо заметили в самом названии, вся страна знала, что есть ГУЛАГ. Вся страна знала, что сажают, вся страна дрожала. И тем не менее, вот это, наверное, свойство человеческой психики, как-то вот люди умудрялись это отодвинуть в сторону. Почему ГУЛАГ позже или до этого, почему произведения о лагерях, которые появились до ГУЛАГа, почему они так воспринимались, почему рвали из рук эти журналы или книги? Ну, потому что вот то, что было задвинуто в глубину сознания, вдруг тебя заставили вынести вперед каким-то толчком. Да, конечно, была книга Бориса Дьякова «Повесть о пережитом», или, по-моему, она еще выходила под другими названиями. В 66-м году, то есть уже в середине 60-х годов, это была «Повесть о пережитом», а, по-моему, до этого отдельные главы печатались немножко под другим названием. Конечно, была повесть Алдана Семенова «Барельеф на скале». Это, наверное, была первая повесть, которую я помню, которую я сам прочел о лагерях. И вот здесь очень интересно. Я был совсем юн, если не сказать, в общем-то, ребенком практически, когда я ее прочел. Как-то так получилось, кажется, я уже однажды этим хвастался, что я был очень политизированным ребенком. Я очень много читал, а, советской прессы, и, б, ну, то, что мне попадалось в руки, не совсем советской прессы. Так вот, советская пресса проходила через меня в огромных количествах, и я до сих пор помню журнал «Москва» с публикацией этой повести «Барельеф на скале». Я помню не саму повесть, конечно, не шрифт ее, ничего. Я помню рисунок, которым сопровождалась эта публикация. То есть именно вот та самая скала, на которой был высечен барельеф Сталина. Это я помню. Так вот, я когда прочел «Барельеф на скале», я очень хорошо помню свою реакцию. Мне тогда было, но мне еще не было 15 лет. Меня не поразило то, что есть лагеря, в которых сидят заключенные. Меня не поразило то, что они там сидят незаслуженно и несправедливо. Меня не поразило то, что с ними жестоко обращаются. Меня поразили две вещи. Меня поразило то, что Правда, неправильно поразило, сейчас об этом скажу. Меня поразила сцена, когда заключенные идут, по-моему, в лагерь просто по городу. Их привезли только что на вокзал, на железнодорожную станцию, и вот их конвоируют в лагерь. И они проходят по городу и видят памятник Ленину. И они останавливаются для того, чтобы... Ох, я даже не могу сейчас подобрать слово. Отдать поклон? Нет. Отдать честь? Нет. Что сделать? Чтобы поклониться памятнику Ленину. Чтобы вот каким-то образом проявить себя как верные ленинцы. Я помню, почему меня это поразило. Потому что тогда я впервые столкнулся с понятием того, что вот есть истина, ленинская истина, справедливость, честность, настоящий коммунизм. И есть те, которые его исказили. Повторяю, мне было мало лет. Это простительно. Позже мне это аукнулось, когда я действительно пытался каким-то образом эту идею развивать в школьной газете. Но это бог с ним. Вот меня поразило то, что, наверное, если бы этой сцены не было, мне было бы потом легче принять, потом, спустя несколько лет, то, что, в общем-то, ленинизм и сталинизм – это как две стороны одной монеты. Но вот тогда вот эта невинная сцена, ну, в общем, не очень важная, хотя на нее позже обрушился гневно Солженицын за полную фальшивость. Вот эта сцена, она, конечно, внесла некоторый раздор в мое сознание. А вторая сцена, которая меня поразила, это когда начальник лагеря, очень плохой человек, это он плохой не как мы сейчас понимаем, а он как он выведен у Алдана Семенова, достает после поездки то ли в центр, то ли в Москву, ну, в общем, куда-то к начальству, достает западную, там было написано зарубежную, по-моему, зажигалку в виде обнаженной женской фигуры, у которой, это уже практически цитата, огонек вырывается из потайного места. И по тому, как эта сцена написана, видно, что ему это доставляет удовольствие, что у него есть такая редкая штучка. Меня это тоже абсолютно поразило в мои юные годы, потому что я вдруг понял лицемерие официальной пропаганды. Я не знал таких слов, конечно, я не мог это говорить, вот так, как говорю сейчас, но я вдруг понял, что на самом деле ему, этому начальнику лагеря, безумно хотелось иметь вот такую штуку, но он растерзает зубами, вырвет глотку тому, у кого он такое увидит и кто будет это не осуждать. Вот что такое для меня был «Брюллев на скале». Позже, когда я уже его перечитывал, лет через 5-7, после того, как прочел первый раз, я уже обратил внимание на полную ерунду, которая написана относительно быта заключенных, на чисто литературные какие-то вещи, притянутые за уши. Первая фраза повести, что вот над лагерем возвышается скала, и люди ее ненавидят, она закрывает им солнце. Вот все эти красивости, это было понято мною значительно позже. Бориса Дьякова я прочел после Алдана Семенова, и должен сказать, что из всего Бориса Дьякова у меня в памяти осталась тогда только одна фраза. Вот мне даже интересно было бы сейчас заново перечитать, потому что в памяти у меня осталось, что это, в общем-то, достаточно средняя литература. Ну, а что касается фактов, то меня поразили две вещи. Первое – это то же самое коммунистическое вранье, когда в лагере вдруг все как-то затихают, и раздается крик «батюшки» там, или «товарищи», я уж не помню. Так завтра же годовщина Октябрьской революции, и весь барак почтительно затихает. Правда, потом достаточно неплохая сцена, как ему устроен предпраздничный шмон. Оказывается, был такой, чего я раньше не знал. Но меня больше поразило другое. Меня поразило то, что когда главного героя привозят в барак к власовцам, или не одного его, а целую группу заключенных, то власовцы кричат: «Ну что, как вам? Стало жить лучше? Стало жить веселее?» И все. И нет фразы о том, что власовцы – это те преступники, убийцы, гады, фашисты, которые изменили советской родине. Вот отсутствие этой фразы меня, помню, поразило, потому что я уже знал, кто такие власовцы, и знал официальное к ним отношение. Вот, пожалуй, эти две повести на меня произвели наибольшее впечатление, потому что все остальное, что мне попадало в руки, это скорее был самиздат, и, честно говоря, даже не знаю, это был самиздат, действительно чистый самиздат, или это были перепечатки каких-то вещей, которые были опубликованы, но которые проще было перепечатать, чем найти в библиотеках, особенно так, уже после того, как их начали оттуда изымать. Я понимал, что стихотворение Лидии Чуковской 1953 года «Опять чужая слава стучит в окно и манит на простор» — это все-таки самиздат, потому что вряд ли оно было напечатано. Я читал стихотворение «Земляки» Смелякова, когда встречаются этапы вдоль по дороге снеговой, овчарки рвутся жарким храпом, и злее бегает конвой. Но я не знал, оно опубликовано было или нет. Но я точно знал, что был опубликован Анатолий Жигулин. Я был назначен бригадиром, а бригадир и царь, и бог. Я не был мелочным придирой, но кое-что понять не мог. Я очень хорошо помню это стихотворение. Так что с помощью вот таких, как вы сказали, мелких уколов, Дьяков, Алдан Семенов, да, ну и, конечно, Шелест. Шелест с его рассказом «Самородок», который был напечатан не где-нибудь, а в газете «Известия». Рассказ, который, в общем, до сих пор ставит в тупик немножечко читателя, как мне кажется. Вы представляете себе прииск, лагерный прииск, вы представляете себе, какая там атмосфера, что там творится, и вдруг группа из четырех, по-моему, их четверо было заключенных, думает, сдать там полуторакилограммовый самородок золота начальству или не сдать, заховать его. Я вот, естественно, не мог знать реакции Солженицына, познакомился намного позже с ней, уже когда прочел его мысли об этом, но я понимал всю фальшь этого. Кстати, и эта фальшь проявилась в том, что этот рассказ был, вот, наверное, вы этого не знаете, Иван, он был экранизирован. Вышел такой фильм в 60-е годы, он назывался «Если ты прав». Режиссер у него был Юрий Егоров, сценарий Егорова и Эмиля Брагинского. Там снимались очень неплохие актеры: Станислав Любшин, Жанна Болотова. Так вот, одна из как бы новелл этого фильма — это как раз экранизация рассказа «Самородок» Георгия Шелеста. Там, по ходу дела, дедушка главной героини, он репрессированный комбриг войск ВЧК ОГПУ, который после реабилитации стал вдруг писателем. И он дает прочесть свое произведение главному герою, где описывает случай, который в 1942 году вот с ним произошел на Колыме, вот где они пытаются решить судьбу этого самородка. Вот, пожалуй, я попытался несколько, может быть, сбивчиво ответить на ваш вопрос, что было в литературе до Солженицына, при условии, что мы забыли про Ивана Денисовича.
Спасибо, Андрей. Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. ГУЛАГ до ГУЛАГа. Баян, пожалуй, надо спеть что-нибудь тюремное.
Можно не я спою, только можно я передам лиру, китару, как угодно, арфу, человеку, который написал одну из немногих, по-моему, народных песен вообще в истории русских песен. Мы знаем, что «Коробейники» — это народная песня, даже если ее написал Некрасов. Так и песня «Товарищ Сталин» — это абсолютно народная песня, несмотря на то, что написал ее Юс Олешковский.
Товарищ Сталин, вы большой ученый, языкознаний знаете вы толк, а я простой советский заключенный, и мне, товарищ серый брянский волк, за что сижу, поистину не знаю, но прокуроры, видимо, правы, сижу я нынче в Туруханском крае, где при царе сидели в ссылке вы. В чужих грехах мы сходу сознавались, этапом шли навстречу злой судьбе. Мы верили вам так, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе. И так сижу я в Туруханском крае, где конвоиры словно псы грубы. Я это все, конечно, понимаю, как обострение классовой борьбы. Мы наш нелегкий крест несем за даром, морозом дымным и в тоске дождей. Мы, как деревья, валимся на нары, не ведая бессонницы с вождей. Вы снитесь нам, когда в партийной кепке и в кителе идете на парад. Мы рубим лес по-сталински ощепки, а щепки во все стороны летят. Вчера мы хоронили двух марксистов, тела одели ярким кумачом. Один из них был правым уклонистом, другой, как оказалось, ни при чем. Он перед тем, как и навсегда скончаться, вам завещал последние слова, велел в егоном деле разобраться и тихо вскрикнул: «Сталин, голова! Дымите тысячу лет, товарищ Сталин, и пусть в тайге придется сдохнуть мне. Я верю, будет чугуна и стали на душу населения вполне».
Вы знаете, Андрей, одна из самых первых книг на гулаговскую тюремную тему, на тему репрессий, была сейчас, по-моему, почти всеми забытая книжка юриста Авраама Шифрина «Четвертое измерение». Она была совсем новенькая, была только что отпечатана. То ли она в 73-м, то ли в 74-м году она вышла, но папа привез ее из-за границы во время поездки в Париж. И вот он несколько книжек тогда, я помню, в 74-м году привез. И вот одна из них была Авраам Шифрин. Взял несколько книг на дачу читать семье, детям, старшим, не мне, конечно. Мне в мои 16 лет такие книжки еще не доверялись. Я их читал тайком, пока никого дома не было. И вот эта книжка произвела, точнее, даже самое начало, произвело на меня абсолютно неизгладимое впечатление. Я был ошарашен. У меня были растопырены глаза. Представьте себе, конечно, я слышал о том, что существуют тюрьмы, что был большой террор, что... Я не помню, знал я слово «ГУЛАГ» или нет. Не в этом даже дело. Я понимал, что людей неправедно бросают за решетку. Но то, с чего начиналась книжка Авраама Шифрина, тот диапазон красок человеческих судеб, а самое главное, совершенно непредсказуемых деталей этих судеб. Вот он был непредставим в мои 16 лет. Я понял, что мир такой разноцветный и, я бы сказал, даже занимательно веселый, несмотря на то, что описывалась тюрьма, что мне было радостно. Я, осклабившись, читал эту книжку. Вот ее начало. Я специально выписал для сегодняшней передачи. «Зимой 1955 года», — писал Шифрин, — «в сибирской тайге на нарах тюремного барака зоны номер 04 Тайшетского озерного политического лагеря сидела группа людей в оборванных черных ватных куртках с многозначными номерами на груди и спине. Вряд ли кто-либо из знакомых и даже родных мог бы сразу узнать среди этих истощенных людей с обритыми головами» — дальше, внимание — «американского генерала Стэнли Дубика, во время Второй мировой войны 4 года возглавлявшего разведку США против немцев в Польше. Он был похищен оперативной группой НКГБ СССР в Вене в 47 году». Видите, какая информация для 16-летнего юноши? «Или немецкого генерала Сарториуса, начальника контрразведки в Париже, выкраденного в 48 году из Западного Берлина». Это сколько же надо будет в жизни узнать, думал я, чтобы понять, каким образом эти люди собрались у костра. Дальше Шифрин продолжал. «Советского генерала авиации Гуревича и инженера Гормана из Новосибирска, у которого в деле стояло коротко «шпион Гватемалы». Переводчика Гинзбурга, еврея, осужденного на 25 лет за украинский национализм. Он скрывался в немецких лагерях от расстрела, выдавая себя за украинца. Был вместе с нами и Николай Богоминский, пожилой человек со странной судьбой. Он начинал революцию в Сибири. Именем его до сих пор названа одна из улиц Челябинска, а сам он сидел уже лет как 8, как шпион. В шпионы он попал потому, что в 23-м году, увидев кровавый террор коммунистов, уехал с семьей в Китай. Но во время Второй мировой войны он стал опять ярым поборником России, полностью поверив в искренность обещаний и гарантий, даваемых всем, кто хотел ехать обратно в СССР. Агитаторы из советского посольства рассказывали об изменении всех порядков в стране, о демократизации режима, и люди, стосковавшиеся по родным местам, верили, потому что хотели верить, и ехали в тюрьмы. Шла спокойная беседа, отнюдь не на лагерные темы. Пили присланное немцу маршалом Кессельрингом кофе Его аромат смешивался с запахами прогнивших нар и полов, вымокших на работе портянок и валенок. Кофе настраивало на воспоминания о жизни по ту сторону колючей проволоки. Так начал свое четвертое измерение юрист Авраам Шифрин. А мне 16 лет. Я понял, что я ничего не знаю из истории собственной страны. А книжка была отпечатана на Западе издательством «Посев» во Франкфурте на Майне. Как много интересного мне предстоит познать.
Вы знаете, Иван, я сейчас, с вашего разрешения, сделаю небольшой экскурс в очень далекое будущее по отношению к тому году, о котором вы говорите. Относительно того, что как мало известно об истории своей страны и как много еще предстоит узнать. Когда возле Соловецкого камня в Москве, вот в эти годы, в прошлом году, в позапрошлом году, идет чтение имен расстрелянных людей во время Большого террора, то ты получаешь страничку, на которой значится имя, фамилия, отчество, возраст, профессия или, по крайней мере, должность, на которой был человек, и дата расстрела. Как правило, 37-38 год. И наиболее распространенная реакция на лицах людей, а в последнее время там очень много молодежи, что меня очень радует и абсолютно ставит в тупик, честно говоря. Не могу до конца понять, почему они приходят. Так вот, общая реакция – это недоумение. Ну, хорошо, вот этот военный, этот там переводчик, этот писатель, этот там, не знаю, комиссар. Ну, ладно. Но вот этот ломовой извозчик, вот этот грузчик в прачечной и так далее. Этих за что? И вот когда я слышу фразу «ну, этих за что?» или «ну, ладно, понятно, комиссар, там, военный, переводчик» и так далее, я понимаю, как мало до сих пор люди знают об истории своей страны и как много еще пройдет лет, прежде чем люди начнут эту историю понимать.
Да, я с вами согласен, Андрей. Я один раз в жизни участвовал в чтении вот этих расстрельных списков, и мне достались три фамилии, по-моему, на букву «К» в прошлом, что ли, году. Я, конечно, не знал никого из них, и профессии были именно такие вот, как вы говорите, какой-то счетовод где-то в глубокой провинции и так далее. Это совершенно, конечно, поразительная вещь. Но вот я помню историю своего сердечного вовлечения в эту гулаговскую страшную тему репрессий. И я помню, что одно из первых, вот в самом начале 70-х годов, произведений, стихотворений, которое прочел, было знаменитое и совершенно потрясавшее стихотворение Николая Заболоцкого. Мне было как-то даже странно, что это стихотворение в семью принес я. Я уж совершенно не помню, кто мне дал. И мой папа, который обожал Заболоцкого, и который просто знал его лично, и у него была книжечка Заболоцкого «Столбцы» с дарственной надписью ему, значит, 29-го года. Так вот, папа впервые от меня узнал это стихотворение. Я не уверен, что все наши слушатели это стихотворение знают. Оно не длинное, и позвольте, я его прочту. Написано оно после ГУЛАГа. Где-то в поле, возле Магадана, посреди опасностей и бед, в испарениях мерзлого тумана шли они за розвольнями вслед. От солдат, от их луженых глоток, от бандитов шайки воровской здесь спасали только околодок да наряды в город за мукой. Вот они и шли в своих бушлатах, два несчастных русских старика, вспоминая о родимых хатах и томясь о них издалека. Вся душа у них перегорела вдалеке от близких и родных, и усталость, сгорбившая тело, в эту ночь снедала души их. Жизнь над ними в образах природы чередою двигалась своей, только звезды, символы свободы, не смотрели больше на людей. Дивная мистерия вселенной шла в театре северных светил, но огонь ее проникновенный до людей уже не доходил. Вкруг людей посвистывало вьюга, заметая мерзлые пеньки, и на них, не глядя друг на друга, замерзая, сели старики. Стали кони. Кончилась работа. Смертные доделались дела. Обняла их сладкая дремота, в дальний край рыдая повела. Не нагонит больше их охрана, не настигнет лагерный конвой. лишь одни созвездия Магадана засверкают, став над головой. Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. ГУЛАГ до ГУЛАГа.
Вы знаете, я все-таки, слушая вас, не могу не думать о том, что великая фраза об отрывании от народа, или, вернее, как далеки они от народа, она относится к очень многим из тех, о ком мы с вами говорим. Например, о наших семьях частично, о наших знакомых. Потому что мы с вами вспоминаем все время вещи, которые известны были или тем людям, или восхищали тех людей, или производили впечатление на тех людей, которые и так о многом догадывались. Я хочу вернуться чуть-чуть назад, опуститься чуть-чуть ниже по эстетической лестнице, вспоминать не Заболоцкого, и уж тем более не там издатовские книжки, а вспоминать то, что было известно населению страны, тому самому населению, которое скоро, хочет оно этого или не хочет, должно было резко измениться, потому что где-то под Рязанью сидел Солженицын и готовил свой архипелаг ГУЛАГ. Это я возвращаюсь к названию нашей сегодняшней программы. Так вот, население, которое слушало радио, понимая, что это правда, но не очень в это веря, или, вернее, не позволяя себе верить, тем не менее, когда оно напивалось, а это отнюдь не в ущерб населению, это была характеристика всей страны, люди брали в руки гитары, люди брали в руки гармошки, или люди просто стучали по столу, как, кстати, делал Олешковский, не умевший играть на гитаре, и пели народные песни. Вот, например, такие.
Идут на север зака огромные, кого не спросишь, у всех указ. Взгляни, взгляни же, глаза мои суровые, быть может, видимся в последний раз. Взгляни, взгляни же в глаза мои суровые, быть может, видимся в последний раз. А рано утром кресты покинем и поедем на север, на Воркуту. Там под конвоем работы будут тяжкие, быть может, смерть себе я там найду. Под конвоем работы там будут тяжкие, быть может, смерть себе я там найду. А ты стоишь у подоконника, платком батистовым слезу утрёшь. Не плачь, не плачь, любимая хорошая, ты друга жизни себе найдёшь. Не плачь, не плачь, любимая хорошая, ты друга жизни себе найдешь. А дети малые судьбой оплаканы, пойдут дорогой искать отца. Не страшны им сорока огромные, не страшны им и лагеря. Не страшны им сорока огромные, не страшны им и лагеря.
Это была песня «Идут на север сорока огромные», один из вариантов, вариантов множества, в исполнении Аркадия Северного.
Интересно, Андрей, что вот эта хоть песня и народная, как вы говорите, и она действительно народная, как и другая, например, «Ванинский порт», но в этой песне проскальзывает так сказать, легкая политическая краска. Срока огромные. Кого не спросишь, у всех указ. Указ – это постановление 47-го года, разрешающее давать 25 лет как максимальный срок, и прежде всего политическим, потому что уголовно мало кому давали 25 лет. То есть в этой строчке чувствуется присутствие политического, то есть как бы... Вот нам с вами, надеюсь, социально близкого. Помните, социально близкими называли уголовников. Социально близкие народу. А вот тут свое проскальзывает. Поэтому эта строчка мне особо нравится.
Вы знаете, я еще хочу сказать, что все-таки, наверное, Компартия достаточно неплохо помнила собственную историю. Понятно было, что с фольклором особенно ничего сделать нельзя. Хотя пытались, конечно, пытались и цензуровали те песни, которые можно петь на туристических слетах, но это слеты официальные, а что дома, там, у печки или с друзьями у костра, пойди проверь. Но все-таки советская власть помнила заветы великого Ленина, что из всех искусств для нас важнейшим является кино. Поэтому я вдруг стал думать, а было ли что-нибудь про репрессии, про лагеря у нас вот в тот отрезок времени, который мы себе как-то обозначили, то есть после смерти Сталина, ну и до появления архипелага ГУЛАГа. Было ли что-нибудь? Я абсолютно ничего вспомнить не мог. Я позвонил Евгению Марголиту, нашему киноведу, главному, по-моему, по крайней мере, для меня главному авторитету в том, что касается истории советского кино, и он мне напомнил три названия. Про одно название, про один фильм я уже говорил, это фильм «Если ты прав», где был использован рассказ Георгия Шелеста «Самородок», но были еще два фильма. Как ни странно, оба сняты на Ленфильме, и примерно в одни и те же годы. У них премьера была у одного фильма в апреле 66-го года, у другого в августе 66-го года. Не впрямую фильмы о лагерях, но фильмы о репрессиях, фильмы, в которых герои встречаются со стукачами, которые их же туда и отправили, фильмы, в которых поднимаются вопросы о массовых репрессиях, я их просто назову сейчас. Один фильм – это «Друзья и годы», это был двухсерийный фильм Виктора Соколова, экранизация, кстати, пьесы Леонида Зорина, автор сценария Леонид Зорин. И в этом фильме играли, кстати, очень неплохие актеры Юрий Яковлев, Олег Анофриев, Зиной Высоковский. Он как раз и говорил о том, как встречаются люди, из которых одни сидели, а вторые их туда послали. И кинофильм «Рабочий поселок», поставленный тоже на Ленфильме, режиссером Владимиром Венгеровым. Там играл вообще звездный состав. Там играл Олег Борисов, Людмила Гурченко, Николай Симонов, Татьяна Доронина. Сценарий был Веры Пановой. Интересно то, что композитором фильма был Исаак Шварц, тот самый, который позже напишет «Ваше благородие, госпожа удача». А вторым режиссером, он, значит, не как режиссер-постановщик, а просто режиссер, был Алексей Герман, тот самый, который вот недавно от нас ушел, закончив, к счастью, свою картину «Трудно быть богом» по Стругацким. Так вот, оба эти фильма «Друзья и годы» Соколова и «Рабочий поселок Венгерова» после премьеры практически исчезли с экранов. Понимая, что воздействие, особенно кино, особенно в далеких от Москвы местах, куда ездят эти передвижные киноустановки, может быть огромнейшим, было сделано все для того, чтобы эти фильмы остались практически неизвестными никому, разве что авторам этих фильмов, киноведам, историкам кино, и на этом мы поставим точку. Никто из тех, кого я спросил, в свое время, в 60-е годы, не видел ни один из этих фильмов, хотя они были сняты, и я считаю, что мы просто обязаны были о них вспомнить.
У меня тоже есть маленькое киновоспоминание, но совсем маленькое. В 73-м году я совершенно случайно видел фильм под названием «Тихий ангел». Мой папа, с которым я смотрел этот фильм, толкнул меня коленом, тихохонько толк ногой, как сказал бы Иван Сергеевич Тургенев, в темноте кинотеатра, чтобы я обратил внимание. Дело в том, что там высаживали молодые деревца, саженцы, дети в каком-то пионерлагере, ну, подразумевался какой-нибудь Артек или что-то подобное. Во всяком случае, южная скалистая была местность. И девочка тоже саженцы эти сажала в землю, и все дружно ставили таблички. 1953 год. То есть лето. Ну, Я как бы не придал этому значения, хотя, да, год смерти Сталина, это единственное, что я помню. Но как бы последствия смерти Сталина я не сразу мог предвидеть. И затем через там 2 недели вдруг в лагерь приезжают родители этой девочки. И она сперва смущена, радостно, родители тоже смущены, и воспитательница, мудрая, партийная, но очень человечная, отходит и опускает глаза от этой сцены. Чего это вдруг так смущены родители и эта девочка? А родители-то приехали, известно откуда, выпустили. Вот потому папа меня и толкнул коленом. Фильм «Тихий ангел». Ничего про него не помню. По-моему, какой-то совершенно дурацкий советский фильм. Но вот маленький эпизод. Красочка эпохи. Давайте, Андрей, еще попоем.
Выбирайте, что вы хотите. У нас есть несколько песен Галича, в том числе замечательная песня «Летят утки». У нас есть Юса Лешковский. У нас есть «Колыма». Правда, в исполнении Михаила Гулько, то есть уже более современное исполнение, но тем не менее. Вот выберите вы из этого.
Олешковский и Галич у нас были. Михаил Гулько.
Колыма.
Помню тот Ванинский порт и крик парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. Как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. От качки страдали языка, ревела пучина морская, лежал впереди Магадан, столица Колымского края, лежал впереди Магадан, столица Колымского края. Не крики, а жалобный стон из каждой груди вырывался. Прощай навсегда, материк, ревел пароход, надрывался. Будь проклята ты, Колыма, что названа черной планетой, сойдешь поневоле с ума. Оттуда возврата уж нету, сойдешь поневоле с ума. Оттуда возврата уж нету, 500 километров тайга, где нет ни жилья, ни селений, машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь, олени. Я знаю, меня ты не ждешь и писем моих не читаешь, встречать ты меня не придешь. А если придешь, не узнаешь. Прощайте и мать, и жена, и вы, малолетние дети, знать горькую чашу до дна пришлось мне выпить на свете. По лагерю бродит цинга, и люди там бродят, как тени. Машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь, олени. Будь проклята ты, Колыма, что названа черной планетой, сойдешь поневоле с ума. Оттуда возврата уж нету, сойдешь поневоле с ума. Оттуда возврата уж нету.
Это была знаменитая народная песня «Колыма» в исполнении Михаила Гулько.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», который был посвящен в этот раз ГУЛАГу до ГУЛАГа. Режиссер Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.